Блаженні нищі духом, яко тіхі царство небесное. Блаженні плачущі, яко ті утішаться. Блаженні кротці, яко ті наслідять землю. Блаженні алчущі, жаждущі правди, яко ті наситяться. Блаженні милостиві, яко ті помиловані буду. Блаженні чисті серцем, яко ті Бога узрят. Блаженні миротворці, яко ті синові Божі навікуться. Блаженні ізгнані правди раді, яко тіхі царство небесное. Блаженні єсті, їх да поносят вам, і жденути рікуться к зу благу на вилжущими не раді. Радуйтеся і веселітеся, яко мзда ваша много на небесі.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с Владимиром Николаевичем Карагодиным, автором книг о подвижниках благочестия, о седьмом дополненном переиздании книги «Любовь превыше всего. Светлой памяти» с архимандрита Зосимы Сокура. Владимир Николаевич, меня поразила такая черта из воспоминаний. Отец Зосима был очень образованным человеком, очень начитанным, хотя с виду, по своему нестяжанию скромности, даже по тому, как он одевался, и вообще это был полный нестяжатель. И он казался как бы простецом на первый взгляд. Ему же и предсказано было, что тебе будут предлагать несколько раз епископство, отказываясь, и в Японии будут предлагать епископство, как у Николая Японского. Но ты не соглашайся. Твой путь, ему было сказано его духовником, это простой сельский батюшка.
Схий игумен Валентин, старец Киево-Печерской лавры, который предрек Филарету, что станет врагом церкви.
Мало того, этот схий игумен Валентин предрек теперешнему раскольнику, принесшему столько беды и продолжающему быть носителем этой беды, Денисенко, тогда еще Филарету, он сказал ему, что ты будешь отступником, ты предашь церковь, и тебе Бог не даст умереть. Нормально, ты умрешь, как Иуда. Да. Очень страшные слова. Да причем за сколько времени? А сказал он тогда это по поводу чего? Когда закрывалась Киево-Печерская лавра, тогдашний Денисенко пришел с КГБшными сотрудниками выгонять монахов. Можно было бы сказать, что у него не было другого выхода, но это были духоносные люди, и они знали степень внедрения этого человека и связь с органами, и его настрой. А когда ему сказали, а как же люди, как же народ? Народ – это быдло, сказал он.
Це быдло.
Народ – це быдло.
Вот его отношение к народу Божьему.
Это уже было тогда, когда изгоняли монахов из лавры. То есть вот степень, как вот есть даже там фильм «Анатомия предательства», очевидно, какой-то ступенчатый.
В первую очередь, гордыня.
Не будем даже оценивать, но мы видим, что...
Когда отношение к другому как быдло, к любому, к народу, это просто гордыня, нечеловеческая гордыня.
Да, но ведь мы видим, Бог дал долголетие этому человеку, и сколько же зла продолжается. Сейчас уже раскол идет на уровне мировом, и этот человек продолжает, попущенным Богом, он участвует в этом как орудие дьявольское.
И скажу еще в моменте очень важном, потому что меня спрашивали очень многие, как батюшка сказал, что он умрет как Иуда. Сказал ему, что ты станешь врагом церкви и умрешь как Иуда-предатель. Тебе Господь не даст нормальной смерти. Многие спрашивали, как такое может быть. Он же старенький человек, как он может умереть такой смертью, как Иуда. Я сам лично спрашивал Зосиму об этих словах, батюшка, как он умрет, что это повесится? Да, повесится, и власти скроют это. Власти скроют это, скажут, что у него умер от сердечной недостаточности. И сейчас, вот, кто смотрит на такой почтенный возраст Филарета, можно подумать, как такое может быть. Уже старый человек, как-то ехала одной женщина, которая работала в доме престарелых, она мне с ужасом сказала о факте, что какой-то дедушка повесился в 105 лет. Ему исполнилось 105 лет, и ему так совесть не давала покоя, тоже он не мог померить своей смерти, он повесился. То есть возраст не есть препятствием, если мучает совесть человека. А если Господь открывает муки совести, они сильнее всего. Это раз. А во-вторых, сейчас проходят другие события на Украине. Сейчас новая церковь, политическая команда церкви этой власти, практически устранила Филарета от власти. Поставили крест на нем. Вы можете представить, какое сейчас обиженное самолюбие у этого человека?
Ой, давайте не будем даже, вот, как говорится, не исследуйте глубины сатанинские. Мы не знаем, как все будет. И, конечно, как христиане, мы не можем никому желать такой страшной смерти, потому что это настолько страшно. Просто мы можем стать еще свидетелями вот этих пророчеств. Мне, например, запомнилась другая вещь. Вот по первым изданиям вашей книги «Любовь превыше всего» о старце Зосиме, там были такие, по-моему, сокращенные воспоминания о его встречах в больнице с будущим президентом Януковичем, где ему, это уже там по воспоминаниям жены Януковича, говорилось о том, что старец ему предсказал, что тебе предстоит быть в Киеве. В вашей книге сокращенно, но вот важная деталь. Я помню в интернете потом уже, когда были проблемы с Януковичем, когда его уже на посту президентства заносило свои, так сказать, были заносы, которые привели ко многому вот тому, что произошло. Я читала, помню, возмущение монахов, которые говорили, ну как же, вот старец Зосима сказал, что он поедет в Киев, ему там будет очень плохо, но вроде того, что все закончится для него нормально. И тогда, когда он был неправ глубоко, и даже в отношении церкви, потому что уже тянулся весь на Запад, Янукович, монахи, я помню, тогда вот по интернету, они возмущались. Как же так? Что ж плохого его ждет, что он вот творит тут? И на наших глазах произошло то, что, собственно, чудом спасся Янукович. Первая мысль тогда у меня была, что это точно по благословению молитвам отца Зосимы, что он жив остался, вот так вот. Хотя, конечно, и сын у него погиб, и, в общем, все трагично для всей страны закончилось. Мне бы хотелось, чтобы вы, как живой свидетель и тот, кто общался со старцем, как можно больше смогли бы рассказать о его каких-то высказываниях, пророчествах и даже проявлениях в обычной бытовой жизни. Потому что записи в интернете есть, где он говорит, много есть достаточно, и спасибо за это. Но вы его видели в разных качествах и в разные периоды, поэтому вот таким воспоминаниям, как жемчужин, им цены нет.
Скажу, во-первых, о Януковиче, поскольку вы затронули эту тему, я не хотел бы, чтобы были какие-то двузначности или неверные толкования. Я беседовал с Януковичем, брал у него интервью где-то 3 часа. Больше кассеты он мне наговорил.
Какой период?
Период, когда он был в оппозиции, где-то был 2009-2010 год, его президентство. Я был поражен, во-первых, силой духа этого человека и верой. Он верующий. Но меня поразила еще другая вещь. Батюшка Зосима постоянно, это интервью у меня есть, его предупреждал против дружбы с сильными мира сего. А Виктор Федорович всегда батюшку убеждал обратно, что батюшка, ну как я могу, вы меня поддержите. Вот он говорил Виктору Федоровичу Кучме, что ты ему не доверяйся. Буквально Виктор Федорович сломил батюшку, чтобы он поддержал Кучму. Он также говорил против Ахметова, что как ты можешь с ним дружить, знаете, он же не православный. И опять Виктор Федорович пошел против. То есть уже тогда был некий конфликт, желание
делать по-своему.
Даже и не по-своему, а дружить с сильными мира сего. И уже тогда я понял, что он не услышал батюшку. И это желание дружить с сильными мира сего, конечно, и то, мне кажется, и привело его к тому концу, когда он по существу отступил и от заветов батюшки, хотя он на похоронах батюшки Зосимы на видео ясно всем говорит, мы помним заветы батюшки Зосимы, мы будем их исполнять. Но потом дружба с сильными мира сего, очевидно, изменила его устремление и привела к тому, что мы видели. Но я думаю, мне так кажется, я не хочу говорить о всех словах батюшки Зосимы, что Янукович еще точка не поставлена. Мне почему-то кажется, это мое личное мнение, его, может, даже не разделяют очень многие из обителей, большинство. Мне кажется, что Янукович точка еще не поставлена. Что мы еще те события, которые разрезятся, они еще, во-первых, уже сейчас очень много правда всплывает о том перевороте. Это был тотальный переворот. Не просто какая-то группа в Киеве, весь Запад, все спецслужбы восстали. То есть я думаю, что есть еще дружба-дружба, есть еще и грехи человеческие, грехи народа и покаяния, которые или изменяют нашу жизнь к лучшему, или наоборот к худшему. Мы же знаем, что пророк Иона пророчествовал городу ниневитянам, что через 3 дня этого города не станет.
Ну, его Господь отправил
и потом,
их призвать к покаянию.
Да, и потом, когда его пророчество не исполнилось, он же даже обижался на Господа. Господи, что ж я, получается, зря говорил. Город стоит, процветает. Что ему ответил Господь, мы тоже знаем. То есть, есть слова старца, которые он говорит как предостережение, как призыв к покаянию, еще надо понимать. О пророчествах батюшки Зосимы. Батюшка Зосима не любил много говорить о себе. Иногда он дополнял. Вообще, книга «Конца мира» батюшка Зосима не был стал читать. Это ужасы для православных. Это фантазии, болезненные фантазии. Не так все будет. Читайте Лаврентия Черниговского. Как написано у Лаврентия Черниговского, так все и будет. И потом однажды, просто некоторые моменты, когда я его, все-таки мое любопытство, там, научное, батюшка, там пишет Лаврентий Черниговский, что будет печати всем ставить одновременно в разных местах, как это возможно, я чисто технически не могу себе это представить. Я ему дал этот вопрос где-то, наверное, год 97-98, точно помню эту беседу. И батюшка дал мне ответ, который меня поразил. Тогда еще не было компьютеров везде и повсюду, они только начали входить в отдельные дома. Он мне сказал такие слова. Компьютер будет все делать. Компьютер. То есть восполнил то, что, чего нельзя, конечно, найти в Лаврентия Черниговского. Да, говорит, без печати в магазине ничего не купишь. Пенсию не получишь. Батюшка, а какой все-таки признак, главный признак этих событий, которые будут? Как в Евангелии, сказал Христос, когда приду на землю, обрящу ли веру на земле? То есть главный признак...
Оскудение веры.
Да, именно отступление, просто оскудение, а отступление людей, массовое отступление людей от веры. И только в этих условиях, когда не будет молитвенников, когда люди перестанут молиться, станет возможно пришествие зла на землю, воцарение зла на землю.
Да, и надо сказать, что при том, что вот у него эти ссылки на пророчество Лаврентия Черниговского часто вот вы приводите, там очень поразительные моменты. Я вот не знала, например, что это же наш почти современник Лаврентий Черниговский, он, если не ошибаюсь, умер где-то в 1953-52 году, вот в сталинские времена. Но он сподобился явления пророков Еноха и Илии. Мы знаем, вот, например, что наш святой преподобный Александр Свирский, единственный из святых, вообще так вот известно по житиям, сподобился видения Святой Троицы. Это редчайшее явление. А здесь вот почти нашему современнику вот он сподобился вот этих ветхозаветных пророков, с ними иметь общение. Какая высота духовная была у Лаврентия Черниговского?
Чистота сердца и смирение. Мы знаем из Писания Святых Отцов, что откровения сподобляются смирение сердцем и чистое сердце.
Да, но таких тоже было немало в церкви и в разных народах святых. Здесь какой-то особый промысел, почему-то именно этому человеку были открыты судьбы Божьи. Так я вот хочу сказать, что отец Зосима, которому открыта была эта часть тоже, ведь он и знал пророчество Лаврентия Черниговского, но он... как он трезво и здравомысленно относился к вот этим угрозам, связанным с ИНН-ами, с документами, вот, которые грозили расколоть церковь, а вот сейчас у нас новый виток на этой же теме, и я думаю, что это будет повторяться, потому что действительно технически, как вот мы говорим, и компьютеризация, оцифровка – это реальные угрозы, но враг очень хитро пользуется этим и опять идет на то, чтобы расшатать народ, вывести желательно на улицы, взбудоражить, лишить спокойствия и мирности духа, как раз чтобы люди думали не о самом главном, не о спасении собственной души, не о борьбе с собственными грехами, а как раз начинали воевать с внешним миром, с мельницами, как говорил батюшка. Так вот, при всей мистичности, которой он как монах, если он людей исцелял буквально несколькими словами, и бесы трепетали, Тем не менее, вот в обычной жизни он призывал к абсолютной трезвости. И вообще это надо отдельно зачитывать, что он говорил по поводу вот этих ИНННов и что вокруг этого всего накручивается, как он предостерегал, чтобы не уходили в эти расколы, не занимались вот этой борьбой не с тем, с чем нужно.
Я эту тему очень часто с батюшкой поднимал, опять-таки в силу своих журналистских особенностей. Когда только все это началось, я опять на передовой борьбы со злом готовил книжку против кодов, против ИНН.
Но на Украине началось раньше, чем
да,
в России
раньше,
тогда.
Раньше. И меня к этому подталкивали не некоторые наши местные духовники. И я поехал к батюшке Зосиме. И батюшка Зосима мне по полочкам все это очень аккуратно разложил, что это ложная тревога. Что это еще не те времена, это понятно, что мы входим. То есть он сказал те же слова, которые говорил старец Иоанн Крестьянкин. Более того, он ссылался на авторитет преподобного Лаврентия Черниговского. Он говорил, что если действительно это была такая опасность, то Лаврентий Черниговский, которому Господь открыл все тайны, нам писал, чего нам надо предостерегаться, а он нам этого не оставил. Что он оставил? «Бойтесь разделения», говорит.
Расколов,
да,
ереси.
Вот где погибель. И батюшка ясно сказал, что, во-первых, цель этих кодов – это внести раскол, смуту в церковь. И вторая мысль батюшки Зосимы очень важна, что те люди, которые вроде бы борются с печатью Антихриста, на самом-то деле готовят массовое сознание к принятию печати Антихриста. Каким образом? Знаете, как в сказке, когда кричал пастух «волки, волки», два раз прибежали, два прибежали, а третий раз, когда волки напали, ему уже ничего не верил. Точно так же те люди, которые сейчас по ложной ревности возбуждают народ Божий против мнимых печатей, ослабляют ревность, потому что когда действительно придет время, когда церковь скажет, вот это уже нельзя принимать, эту печать, а это мы уже слышали, это уже было не раз.
Ну, существует другая версия, что все поступательно, и если ты вначале не поставишь заслон этому, то уже потом трудно будет вообще не принять. В этом есть некий смысл определенный, но когда во главу угла становится как раз вот сам принцип борьбы с тем, что на самом деле государство, даже никого не спрашивая, мы же знаем, эти номера присваивались и монастырям, уже все в реестрах были, и никто никого не спрашивал. Подлинное ведь отречение должно быть осознанным. Для дьявола важно добровольное принятие, как вот говорили, по-моему, у Лаврентия Черниговского, да, что будет лежать, будет хлеб и будет крест. Либо ты отказываешься и принимаешь...
Сознательное отречение от креста, именно от креста, от символа христианства, от креста сознательное. То есть новая система... Мы сейчас уже видим ненависть к кресту в разных культурах европейских, когда крест не воспринимается. То в конце времени это дойдет до апогея, когда действительно новая власть, новая система миропорядка будет настолько ненавидеть крест, что людям будет поставлен выбор или крест, или хлеб реальный, прямой выбор сознания. В третьем издании, которое...
Пиратским образом Краматорск переиздал ваше третье издание.
Да, третье издание, где именно там почти 5 страниц было посвящено ответом батюшки на разные спекуляции вокруг кодов или ИНН. Слава Богу, что не переиздали, потому что я сам лично не мог бы столько распространить, сколько они это сделали во славу Божию. Хотя я не поддерживаю пиратство, но в этом случае слава Богу. Так вот, там очень многое именно посвящено странице этой теме, где батюшка и на Священное Писание, и на старцев ссылается, и где дает ответы на злободневные вопросы нашей жизни. Кстати, батюшка сам лично не имел ни паспорта украинского, ни кода не принимал лично. Когда я его спросил, батюшка, а как вы? Говорит, а я уже житель Небесного Отечества, мне этого не надо. А батюшка, а ты куда денешься? Тебе надо семью кормить, тебе надо на работу ходить. То есть батюшка имел рассуждение, во-первых, а во-вторых, сострадание. Эта тема кодов или ИНН, по-моему, это тест церкви на милосердие и тест на смирение. К сожалению, очень многие духовники этого теста не проходят.
Отец Иоанн Крестьянкин – это вообще…
Любимый, кстати, старец и подвижник батюшки Зосимы. Они постоянно пребывали в общении друг с другом, в молитвенном общении, обменивались письмами, это я знаю лично.
Да. И отец Иоанн Крестьянкин, который говорил о том, что самое страшное – это печать личного греха. И тот, кто борется с собственным грехом по-настоящему, тот никогда не примет ничего, действительно, когда наступит тяжелое время, настоящее.
Хочу окончить цитатой этой батюшки, которую он сказал, такая нота оптимистическая, эпилог, который можно было и прологом назвать. Главная мысль подвига батюшки Зосимы как носителя традиций старчества, традиций святоотеческих, это слова, которые он перефразировал Иоанна Кронштадтского, который говорил Иоанн Кронштадтский еще перед революцией, И предвидя эту смуту, предвидя наши времена, когда на Украину пойдет бандеровская ига, Батюшка потом еще говорил в 2000 году, на Украину надвигается черная туча национализма. Украина будет под бандеровским иго. Я говорил, еще туда, мы молимся, чтобы Украина сбросила это бандеровское иго, и Украина сбросит его обязательно. Это слова старца, сказанные в 2000 году.
Владимир Николаевич, невозможно не коснуться темы сегодняшнего дня, поскольку мы видим, как все разворачивается опять через многострадальную Украину. Раскол, который нам навязывается не только бывшим филаретом Денисенко, но и константинопольским патриархом Варфоломеем. И этот раскол врагом намечен таким общемировым, то есть он проходит по всему православному миру. И, ну, мы знаем также от греческих святых людей, ну, сохранились же беседы, уже тогда говорили о том, что тот же Варфоломей является масоном, там, ну, такие были как бы кулуарные разговоры, не принято было говорить вслух. Для многих, особенно тех же греков, это было совсем не секрет. Тем более, что это не первый на этой должности человек, который ставленник не просто Запада, а именно вот этих сил. Вот. А отец Зосима касался когда-нибудь этой темы?
Всегда, когда речь заходила о патриархе Константинопольском или Стамбульском Варфоломее, батюшка никогда не говорил патриарх Константинопольский, он говорил так называемый патриарх Константинопольский, подчеркиваю, так называемый. И когда в 98-99 году ему было облегчение после операции, батюшка Зосиме, и он поехал по святым местам, в том числе он был на Святой горе Афон. Вот в Потеревном монастыре, когда он зашел в алтарь, он увидел, что антиминсы подписаны Варфоломеем, он даже в алтаре не стоял, молился, как простой паломник, стоял в храме, литургию не служил. И на проповеди не шепотом, а на весь храм сказал, Варфоломей, этот полуиудей, полукатолик, враг веры православной. Это я дословно цитирую, то, что помню, а дальше своими словами. И он еще покажет тебя, еще маска с него спадет. Это я сказал дословно, а остальное – это просто интерпретация его слов, то, что он говорил на проповеди, когда он объяснял свою позицию, почему он не поминает, он не поминал Варфоломея как патриарха Константинопольского, это поражало многих. Но даже владыки не смели ему, зная его принципиальность, не поминает батюшка Сима Варфоломея, это не поминает, ну что же. Это он четко говорил на проповеди, когда он возвращался после святых мест, он имел всегда обыкновение рассказывать своей пастве о своих впечатлениях, о своих мыслях, чувствах. Это есть на кассетах, на дисках, которые издавала обитель, эти слова есть, где он дает четкую оценку, кто такой Варфоломей еще тогда. Хотя тогда это воспринималось очень многими как-то крайняя ревность, это какие-то там свои замашки отца Зосимы, особенно от духовенства, облеченных властью, они воспринимали это как даже некую дерзость отца Зосимы. Он просто видел, знал, что очевидно, что такую роль сыграет Варфоломей в вселенском расколе.
Если можно, несколько хотя бы слов, если вы помните о его впечатлениях, ведь это какой дар для человека такого больного и вскоре отошедшего в вечность попасть на святую землю. Это же особый дар, который он очень оценил, и ну, даже вот как он переживал это.
Эта книга, седьмое издание, она на самом деле слеплена, сложена из очень многих книг, которые милости Господней удалось издать о батюшке, в том числе из цветных фотоальбомов. И каждая книга это дополняла некоторые черточки, маленькие, но очень важные облики батюшки. И там было сказано о том, какие чувства батюшка испытывал на Святой Земле его же словами. Вот, где он говорит, вот, что стоишь на святом месте, на Голгофе, и вот, двоякие чувства испытываешь. С одной стороны, величие Божие, его любовь к батюшкому человечеству, а с второй стороны, свое глубокое недостоинство, греховность. Мы такие грешники величайшие, и мы стоим на святом месте. То есть смирение – это было главным чувством, которое вот присутствовало во всех его состояниях. То ли в радости это смирение не давало ему как-то вознестись, переживал, он себя чувствовал себя недостоинство. Даже если он был какая-то скорбь, страдания, он чувствовал, что да, мы достойны этой скорби. Оно помогало ему в страдании устоять, а в радости не потерять это чувство реальности.
И эта поездка, конечно, была очень значимая, очевидно, для вот всей оставшейся жизни, да?
Вы знаете, батюшка Зосима вспоминал о земле, кстати, его любимое поучение, одно из самых кратких, «Познай слово «ас» и спасешься». Мы все наше гордое «я да я», «ас» грешный, «ас» недостойный. Да, он вспоминал благовением о Святой Земле, но больше всего он, конечно, с большой, огромной любовью вспоминал свои поездки по Святой Руси. даже перед смертью, он говорил, что я еще раз съездил к преподобному Серафиму, еще раз съездил к Иоанну Кронштадтскому. Во-первых, он очень любил Святую Русь. Помню, вот сейчас у нас уже как бы благодатный огонь, свечи Иерусалимские, это все знают, все видели. А когда в 96-м году ему привез свечи из Иерусалима, знаете, 33 свечи, в смысле 33 года Спасителя, которые связаны от гроба Господнего, я даю батюшке Зосиме эти 33 свечи. Вот батюшка свечи из Иерусалима, вот так, мол, многозначительно, с таким пафосом. А батюшка, Володька, что ты мне даешь? Мне любая свеча с любого русского храма дороже всех свечей Иерусалима. Это не просто патриотизм, потому что он неоднократно подчеркивал мысль своих наставников и наших русских старцев, что в конце времен только русская православная церковь сохранит чистоту православия и останется верной Христу. Мир отпадет, времена Антихриста, от Христа.
Но мы это уже наблюдаем частично, да, пошагово, то, что происходит, и уже вот в этой брани сейчас. Поэтому нам вот эти ваши воспоминания, они дорогого стоят.
И само жизнеписание старца заканчивается главой эпилог, где сказаны такие слова батюшки именно в его проповеди в день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Никакие силы зла не одолеют Святой Руси. Как масонство не будет восставать, как не будут бесы беззаконные, гонители веры Христовой безумствовать, победит Русь святая, сохранит веру православную, и пребудет она верна Господу до времен антихристовых. Аминь».
Да, и вот чем он характерен в своих высказываниях, схерхимандрит Зосима, в этом плане он абсолютно перекликается с преподобным Лаврентием Черниговским. То есть они прозревали, Лаврентий Черниговский еще с 50-х лет, там, а уже наш современник, отец Зосима, гораздо ближе, о том, что нельзя Украине нельзя отрываться от России ни в коем случае, и не может быть на Украине никакого патриарха, об этом говорил Лаврентий Черниговский. И об этом постоянно говорил отец Зосима, что только в канонической церкви под руководством русского патриарха, патриарха Святой Руси.
Батюшка говорил так постоянно, повторял мысли Лаврентия Черниговского, был, даже не повторял, а он был и созвучен, единомышленник, что Русь святая есть, была и будет едина. Украина, Россия, Белоруссия – это Русь святая, дом Пресвятой Богородицы. И мы все должны помнить, что наше родное слово, как и Лаврентий Черниговский говорил, это Русь, что мы все русские, русского корня. Мы все крестились в реках Днепра. И в новом издании вошла проповедь батюшки «Слово в неделю новомучеников русских». Многие духовники даже просили меня, чтобы я подтвердил истинность этой проповеди. Я высылал им на почту эту проповедь полностью в MP3 файле, чтобы они послушали, что это было сказано действительно еще за 20 лет до тех событий, которые сейчас происходят. Эта проповедь была сказана в 1998 году, когда еще новомучники не были прославлены. Мы знаем, что они были прославлены на юбилейном соборе
2000 года.
Да, да. Когда их еще просто поминали на панихиде, в день памяти новомучеников и исповедников русских. И вот тогда еще батюшка предвидел полностью, описал тот хаос, то беззаконие, которое сейчас повторится на Украине, когда создается штучная карманная церковь политическая. Кстати, вот я своим знакомым всегда задаю один вопрос. Вы знаете, как будет выглядеть церковь Антихриста? А посмотрите события 15 декабря, как создавалась ПЦУ. Православная церковь Украины, так называемая, стоит тысячи людей, ни одной иконы, ни одной молитвы, знамена практически ни слова о Боге, а только все о политике и президенте. Вот так будет церковь Антихриста создаваться. Ни одной иконы, ни слова о Боге, ни одной молитвы, только будет воспринимать Антихриста, как тогда воспринимали лжепрезидент Порошенко.
Ну, это как в капле воды, как в миниатюре, как бы одна из схем, как это может быть.
Это просто репетиция, генеральная репетиция того, отрабатываются механизмы, которые потом будут полностью реализованы.
Ну, будут пытаться реализовывать. Многое зависит, насколько это отодвинется, очень много зависит от вот малого стада, от нас, верующих, от того, насколько мы будем крепко стоять в вере. И вот сейчас верующие Украины, мы знаем очень многие, показали такие образцы мужества, и пастыри, и рядовые, обычные миряне, что нам еще живущим здесь, не прошедшим этого экзамена в России, нам только учиться у своих братьев украинских. И для оптимизма будущего, вот такого христианского, служат слова самого отца Зосимы, который, зная, что все это будет, но все-таки он говорил о том, что он уходит в вечность, он завещание оставил, как премудро, вот предвидя все, он оставил завещание своим обителям, чтобы они ни в коем случае не переходили никаким раскольникам, вплоть до того, что даже если Украина вообще отойдет от Москвы, то по древнему преданию Валаамского монастыря, что подчинялся своему игумену, даже вплоть до такого. Монастыри переходят под самостоятельное игуменское управление по подобию Валаамской обители начала нашего столетия, находясь под видом светлых будущих времен единства Украины и России, которые, глубоко верю, неминуемо наступят, с чем и ухожу в вечность». То есть такая, ну, вера железобетонная, вот она дает нам просто опору в том, чтобы даже вот в такие времена, которые вот сейчас, кажется, вообще земля из-под ног уходит, а тем не менее мы верим, что так и будет. Мы смотрим на блаженного Ануфрия, главу Украинской Православной Церкви Канонической, на эту скалу, об которую разбиваются вот эти все бури, а его твердую веру, ну, которая тоже, она же стоит такого внутреннего мученичества. И дай Бог, чтобы, конечно, он был жив. И таких пастырей на Украине, слава Богу, много. Поэтому мы и держимся. Поэтому эти книги, вот такие книги, как ваше вот переиздание седьмое «Любовь превыше всего», «Светлая память» с архимандрита Зосимы, это вот такой же вклад вот в это единение и в эту убежденность, что обязательно победа будет за православием, за светом. Победа будет, конечно, уже, она одержана Христом, и каноническая церковь устоит, и мало того, и страны наши все равно будут вместе.
Вы знаете, как итог нашей беседы, хочу вот подвести к той мысли, что личность батюшки Зосимы именно в наше лукавое, неспокойное время служит именно, во-первых, утешением всем нам, утешением, во-вторых, маяком. Маяком, тем светом, который не дает заблудиться среди тьмы века сего. И вы сказали о владыке Ануфрии. Действительно, знаете, когда вот пришли эти страшные события на Майдане, когда каждому верующему было понятно, что это беснование, когда мне было до боли стыдно, что во мне течет украинская кровь, когда я увидел стояние владыки Ануфрия, эту скалу, эту глыбу, которую разбивается и ложь, и ненависть,
и клевета,
и что только не делает, он стоит спокойный. Умиротворенный, он дальше буквально излучает этот мир, этот свет. И я счастлив, я рад, что я имею возможность жить в той стране, где живет владыка Ануфрий. И хочу зацитировать владыку Ануфрия, его слова, которые меня больше всего поразили, и я люблю их повторять, что зло – это тот вирус, который в первую очередь убивает его носителя. Это очень важные слова для понимания того, что происходит и что будет происходить.
И для нас вот в такой сложной ситуации, когда у многих остались родственники в наших странах, в разных, друзья, близкие, очень много что связывает. Самое главное, вот то, что пытался враг рода человеческого посеять сначала, разделения, раздоры и конфликты, на уровне вот такой народной дипломатии, любви, дружбы, родственных связей, сохранить это все, сохранить, не поддаться. И тогда вот, как и книга называется, вот когда любовь будет превыше всего, мы все преодолеем. И мы в это крепко верим.
Это слова, которые батюшка Зосима очень часто любит повторять. Во время искушений или во время болезней своих. Многие люди именно говорили, что его ведут немощного под руки, еле живого. Какие-то искушения, скоби. Он идет и эти слова повторяет. Любовь превыше всего. И да будет любовь превыше всего и в наших личных жизнях, и в жизни наших стран, и в наших отношениях. Эти слова апостола чудные, пусть они идут с нами по жизни.
И хочется, Владимир Николаевич, вас отдельно поблагодарить, что вы вот совершаете такое служение, издаете такую важную литературу. У нас еще будет, я думаю, отдельная беседа о второй вашей книге, тоже о замечательной личности, о сподвижнике. Старцы Зосимы, его современники и сотайники, о архимандрите Модесте Потапове. Книга «Человек, который умел любить». Они абсолютно как духовные братья, и тоже очень важно, что
почему
это…
как духовные? Они и были духовными братьями. Да. Батюшка Зосима подчеркивал, что ему общение с отцом Модестом Господь послал для утешения, укрепления его в последние дни его жизни. Отец Модест тоже подчеркивал, что он относился к отцу Зосиме как и к своему духовному наставнику. Отец Модест был постриженник схи митрополита Серафима Мажуги, ныне канонизированной церковью. Да, он его постригал.
И, да, Глинская пустыня.
Да, был постриженник в Глинской пустыне, и впоследствии был митрополитом в Грузинской церкви. Опять-таки, это отдельная тема истории, отец Модес, Глинская пустыня, отец Зосима, это целая книга. У меня есть еще одна мечта написать книгу. Меня Господь свел с очень многими воспитанниками Глинской пустыни, подвижниками, удивителями, и очень много историй насобиралось. А еще Господь сподобит, может, когда-то все это и увидеть свет, потому что очень чудная история, очень чудное житие. Это наши старцы, это то сокровище, которое нас поддерживает и не дает потерять смысл жизни в этих искушениях. Есть проповеди Батюшки Зосимы, которые пользуются на Украине такой же известностью, как проповеди Иоанна Христианкин. Вообще, Бог даст, может, после Пасхи мы планируем издание этой книги.
А что это за книга?
Это сборник проповеди Батюшки, чтобы все обязательно спаслись.
А Батюшки Зосимы?
Зосимы, да, Схимы Зосимы. Это название взято не случайно, это слова из одной из проповедей Батюшки Зосимы. И Батюшка Зосима постоянно подчеркивал, это было чаяние в сердце. Он говорил, что всех нас Господь создал для спасения. И дай Господи, чтобы все мы обязательно спаслись. Он молил об этом, чтобы все обязательно спаслись.
А сейчас прозвучит голос самого старца Зосимы.
Наши деды, наши прадеды земли, наши святой Руси. И трагедия, и радость вечности, и трагедия жизни земной все сочеталось в нашу тяжкую и сложную 20-ю веру. Мученики победили дьявола. Не покорились, не стали на колени, как многие хотели, ставить на колени перед собой, чекисты насмехались. Они стоя мужественно умирали, как умер вчерашний день в 18-м году священномученик Владимир. Хотели его сломить, волю христианскую поставить на колени. Нет, умирали стоя все мужественно, смотря оком своим на небо молитвы и прощая своих палачей. Вот образ Христа нашей Святой Руси 20 века. Сами себя отпевали, сами себе ныне отпущали шипели, вечную память пели, ибо знали, никто их не отпоет, никто не предаст их земле, никто над ними не попоет вечную память. Казалось, все ушло прошлое безвозвратно, и никогда оно не, никто о них не вспомнил. Но все забыли, а мать церковь не забывала своих. И мы тайно священники, гонения этих Хрущева сатанистов, Брежнева, Андроповых этих и всякой нечисти сатанинской, мы всегда тайно в алтарях молились, поминали мучеников и верили старшее поколение духовенства, которое сейчас уходит потихоньку в вечность. Придет в них, слава мучеников земли нашей воссияет. Неминуемо они будут причислены церковью к лику святых угодников Божьих. Неминуемо мы будем величать их подвиг, писать жития, удивляться этой чудной жизни. И вот эти мученики и нам покажут. И мы сейчас уже не тайно в алтарях молимся, а открыто синодики святых напоминаем, удивляемся ихнему подвигу великому и просим. Святые мученицы, деды прадеды наши, в каждом роде мученик есть. Помогите нам, как вы чистоту веры сохранить и чистоту жизни. И нам помогите это сохранить. Преодолеть все искушения, все преодолеть и войти в Царствие Небесное. Вновь дьявол разыгрывает спектакли у церкви 17-го года. Но власть имущее масонство сатанинское, эти лжепрезиденты и всякая нечисть восстают на веру православную. Но, как при патриархе Тихоне, искусственные расколы делает тогда было обновленчество. Косавтокефалия сатанинская идет разная, филареты эти, как мотышки, беснуются по телевизору, и вся нечисть эта восстает на Христа и на церковь Его. Но цель разорвать, разбить, разделить единое тело Христово и одежду Христову. Но дьявол пляшет, но дьявол беснуется, но дьявол хочет мученической крови. И она прольется неминуемо в недалеком будущем, это мученическая кровь. Ненадолго все это рассвет веры, казалось бы, ненадолго строятся эти храмы. Ненадолго печатается массовыми тиражами книги святые и газеты православные. Придет время. Но восстанет дьявол, сатана, последний бой с верой Христовой. И как вчера вечером говорил, это мученики были. А придет время уже, великомученики будут в недалеком будущем. И Бог весь может, и здесь стоящий храм, кому придется стоя, принять мученическую кончину за веру во Христа Спасителя и за Церковь Православную. На свои силы никогда не нужно надеяться. Я герой, я ничего боюсь. Во всех чувства страха есть. И у нас, и у вас. Это ложное геройство. Это маску просто одеваем, что мы ничего не боимся. Боимся. И чем мы глубже маску одеваем на себя, тем больше понимаем, что у нас особый страх животных. Но только Господь. Когда придет время, отложить всякий страх, всякую заботу житейскую отложить, и твердо быть верным Господу, чтобы нас не ожидало до последнего момента жития нашего. Только не отступить от Господа, как Русь отступила. Не уйти в эти обновленческие, автокефальные, дьявольские служители зла, разорители Церкви Христовой. Не пойти на путь лжи, как тогда обновленцы. Ездили в роскоши, жили, и всех. Что вы там, фанатики, тихоновцы какие-то, вас гонят, а вы вот такие униженные ходите. Вот мы живем, нам лучшие храмы советская власть поотбирала, в церкви поотдавала. Особый паёк нам Иудин дают, вот и все. Вот мы-то на правильном пути. Вот будут и нам говорить, что вы фанатики там, какой-то Москве хотите принадлежать, вот, чужой державе, пятая колонна. Это ложь вся. Русь наша едина есть, была и будет. Это для грязных политиков она разделена на незалежности. А для нас земля русская, святая, единая, есть, была и будет до скончания века.
Спасибо вам, Владимир Николаевич, и всего вам доброго.
Спасибо, Господи. Окончу цитаты по учению Батюшки Серафима. «Свет тихой веры да озарит сердца ваши миром Христовым».
Напоминаем, вы прослушали вторую заключительную часть беседы с Владимиром Николаевичем Карагодиным, автором книг о подвижниках благочестия, о 7-м дополненном переиздании книги «Любовь превыше всего. Светлая память» с архимандрита Зосимы Сокура. Книгу можно приобрести в православном магазине при Благовещенском храме в Петровском парке на улице Красноармейская, дом 2. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.